В январе 1907 года, то есть ровно 115 лет назад, случилось событие, которое стало причиной блистательной книги Александра Блока «Снежная маска» и могло круто изменить его судьбу. Это был роман поэта с актрисой театра Комиссаржевской Натальей Волоховой. Роман таинственный, возвышенный, наполнивший душу поэта и пламенем, и льдом. «Снежная маска» открывалась словами: «Посвящаю эти стихи тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города». Предлагаем вашему вниманию аудиорассказ на основе очерка писателя и мемуариста Нины Беловой об этой таинственной любви. «Зимняя любовь» Александра Блока. Он пытался говорить о своих чувствах, но Волохова останавливала. «Любовь Дмитриевна была у меня на днях». «Люба? И что она хотела?» – изумился Блок. «Вас дарила. Да только я не приняла. Простите». Был на исходе 1906 год. Декабрьская вьюга заносила сугробами подъезды домов, трепала расклеенные по городу афиши, извещавшие, что 30 декабря в театре Комиссаржевской на Офицерской состоится премьера первой лирической драмы господина Блока «Балаганчик». Еще в начале осени молодой, но уже знаменитый поэт принес в только что открывшийся театр Веры Федоровны Комиссаржевской свою маленькую феерию. Он искал выход из лирической уединенности, а обращение к драматургии приоткрыло волшебный мир кулис. Завязались интересные театральные знакомства и дружба с начинающим режиссером Всеволодом Мирхольдом, вложившим в спектакль огромное количество новаций и выдумок. Актеры приняли Блока с распростертыми объятиями. Восхищало полное соответствие внешнего облика и стихов. Нравилась милая, застенчивая манера держаться. Несмотря на молодость, Александр Александрович всем импонировал, все дрожили его словами, его мнением, вспоминала актриса Валентина Верикина. В театре на Офицерской происходило характерное для Серебряного века сближение всех видов искусства, переплетались творческие судьбы художников, музыкантов, актеров, писателей. По субботам устраивали вечера, на которые приглашались поэты-символисты Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов, а также сотрудники «Золотого руна» и «Аполлона», молодые художники Лев Бакст, Сергей Судейкин, Николай Сапунов. На первой же субботе Блок увидел ее. 28-летняя актриса труппы Комиссаржевской Наталья Волохова была невероятно красива. Современники отмечали поразительную улыбку, бледное лицо, высокий тонкий стан, строгие, глухие, темные платья. Поэта поразила не только необычная внешность, но и живой ум, удивительное обаяние, а также некая таинственность облика. Яркой южной красотой Волохова была обязана Таврической губернии, где родилась. Рано оставшись без родителей, она воспитывалась в семье тетки в Москве. Там же получила образование. Ее сверкающую улыбку и широко открытые черные глаза видели фойе и кулисы художественного театра, где она училась, пишет Верикина. Ее красота, индивидуальность там уже были оценены по достоинству. Окончив драматические курсы при художественном театре, Наталья успешно играла в Тифлисском театре и в антрепризах. В 1906 году по приглашению Комиссаржевской актриса поступила в ее театр. Блок страстно увлекся. «Вот явилась. Заслонила всех нарядных, всех подруг», – писал он. Тесному общению актрисы и поэта способствовали и репетиции спектакля «Балаганчик», в котором Наталья играла роль влюбленной. Блок сидел в зале и не сводил с нее глаз. Каждый вечер он пропадал в гримерной, которую актриса делила с Валентиной Верикиной и Екатериной Мунт. Наталья Николаевна какое-то время не догадывалась, ради кого эти частые посещения, но однажды узнала правду. Поэт сказал: «Я только что увидела это в ваших глазах, то только сейчас осознал, что именно они и ничто другое заставляют меня приходить в театр. 30 декабря давали первое представление «Балаганчика» пьесы, как говорили критики, далекой от надоевшей действительности. На утро о постановке заговорил весь Петербург. А тем же днем на квартире актрисы Веры Ивановой отпраздновали премьеру в дружеском кругу. Веселились до утра. Танцевали, кружились, садились на пол, пили красневшее в длинных стаканах вино, вспоминала Верегина. Блок казался нереальным. От загоревшегося чувства поэт стал трепетным и серьезным. В тот вечер влюбленность Александра Александровича открылась всем, включая жену. Из гостей поэт уехал с Волоховой. На Новый год Волохова получила от поэта длинную коробку с великолепными красными розами, в которой был вложен листочек со стихами. «Я вдоль Немир вошла, как в ложу, театр взволнованный погас, и я одна лишь мрак тревожу живым огнем крылатых глаз». 3 января в 7 часу вечера в квартире близкого друга поэта Евгения Иванова на Николаевской улице раздался звонок. Горничная побежала отворять. Так и есть, Блок. Простуженный Иванов, рыжий от бороды до зрачков, выглянул в переднюю. Александр Александрович уже снял пальто и, стоя перед зеркалом, стряхивал с кудрявых волос снег. Его посвежевшее с мороза лицо странно светилось. «Я влюблен, Женя! Ты вот болен, а я вовьюге». Именно как снежную стихию воспринимает поэт пришедшее чувство. Поначалу ему даже не хотелось никаких реалий, ни интрижки, ни обычной женской любви. Вихрь страсти, стихов, музыки захлестнул его, чтобы вылиться затем в туманные, завораживающие строки. За 2 недели января 1907 года он напишет целую тетрадь стихотворений 30 и вскоре преподнесет Волоховой маленькую изящную книжку. В этом романе их было трое – он, она и заснеженный Петербург. Зима 1907 года выдалась на удивление мягкой. С неба непрерывно сыпались пушистые хлопья, белой пеленой накрывая удивительный призрачный город с его круто выгнутыми мостами, застывшими каналами и гранитными парапетами. Часто после спектакля они вдвоем гуляли по пустынным улицам. Блок знакомил Волохову со своим Петербургом. «Минуя пустынное Марсово поле, мы поднимались на Троицкий мост и восхищенные вглядывались в бесконечную цепь фонарей», – вспоминала актриса. «Бродили по окраинам, по набережным, вдоль каналов, пересекали мосты. Александр Александрович показывал мне все места, связанные с его пьесой «Незнакомка». Мост, на котором стоял звездочет, место, где появилась незнакомка, и аллею из фонарей, в которой она скрывалась». «У меня было такое чувство, точно я получаю в дар из рук поэта этот необыкновенный сказочный город, сотканный из тончайших голубых и ярких золотых звезд. Иногда брали маленьких финских лошадок, запряженных в крошечные санки, и уносились на острова или в пригороды. И снежные брызги, влача за собой, мы летим в миллионы бездн. Ты смотришь все той же пленной душой в купол все тот же, звездный. И смотришь в печали, и снег синей, темные дали и блистательный бег саней». Блок ожидал от Волоховой отзыва, но зимняя любовь и впрямь оказалась холодной, безответной. Актриса очень ценила поэта, но чувств к нему не испытывала. По свидетельству подруги, она была неравнодушна к совсем другому мужчине, с которым не так давно рассталась и которого пыталась забыть. Ситуация осложнялась тем, что Волохова и Верегина очень быстро подружились с женой Блока, Любовью Дмитриевной, часто бывали у них на Лахтинской, засиживались порой до 2-3 часов ночи. На Лахтинской просиживали все вечера. Однажды там появился Андрей Белый. «Александр Александрович в вихре своих увлечений», – отметил московский гость. Милая молодая блондинка Верегина, в которой было много юмора и задора, ему понравилась, а вот Волохова произвела крайне гнетущее впечатление. «Было в ней что-то явно лиловое», – вспоминал потом Белый. «Может быть, опускала со лба фиолетовую вуалетку она? Быть может, лиловая, темная аура ее создавала во мне впечатление вуалетки». Снежный роман разыгрывался на глазах Любови Дмитриевны, красота которой расцвела в ту пору. Она была высокого роста, с нежным розовым тоном лица, золотыми волосами на прямой пробор, закрывающими уши. В ней чувствовалась настоящая русская женщина и еще в большей степени героиня северных саг. Все отмечали в жене Блока изящество в облике, одежде, движениях, то есть грацию, к чему был чуток ее муж-поэт. Когда выпадали одинокие вечера, Любовь Дмитриевна сидела на диване под лампой и, кутаясь в теплую шаль, предавалась невеселым размышлениям. Ее семейная жизнь не заладилась сразу, брак в известной степени оказался условным. С ранней юности в сознании Блока образовался разрыв между любовью плотской, телесной и духовной, неземной. По сути, преодолеть его он так и не смог. Сразу же после венчания 17 августа 1903 года 22-летний муж, по словам Любови Дмитриевны, принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это темное и бог знает что еще. Молодая жена, которой не исполнилось еще и 22 лет, надеялась, что отношения потом наладятся. Но напрасно. Тетка поэта Мария Андреевна Бекетова, летописец семьи, тетя Маня, как называл ее Блок, в один из снежных дней той зимы беседовала с матерью поэта. Последние новости таковы: Волохова не любит Сашу, а он готов за ней всюду следовать, вздохнула мать Блока. Мне он сказал, что пока они проводят время очень нравственно, хотя и странно слышать такие слова от него, заметила тетя Маня. Саша так откровенно ухаживает за актрисой, что Любе на ее предложение поехать за границу легко отвечает: «С тобой неинтересно». И каково ей все это переносить при ее любви, гордости, самолюбии, сокрушалась Александра Андреевна. Люба все-таки не красавица, и красавица ей опасная. А может, поэт просто нашел свою незнакомку? Робко предположила Мария Андреевна. «Что ты, Манечка? Саша ведь намеревался даже жить отдельно от Любы, комнату ходил искать. Совсем вроде собрались разъехаться». Поэт и его снежная дева всюду бывали вместе. В башне Вячеслава Иванова на Таврической, на литературных журфиксах, концертах, в театре. Как-то большой компанией артистов отправились к Мейерхольду в Куоколу, дачный поселок на берегу Финского залива неподалеку от Петербурга. Там стояла тишина, зима заканчивалась, но еще часто мело. Ходили на лыжах в молчаливый сосновый лес, любовались синими снежными далями с разбросанными на них дачками с башенками и тоненьким дымком из труб. Вечерами собирались в столовой за ужином. Много спорили, шутили и смеялись. Мейерхольд, длинный, изломанный, с горбатым носом и порывистыми движениями, говорил об условностях на сцене, о новых красках в искусстве, о потайных дверцах в страну чудес. Блок и Волохова уединялись у жарко натопленной печки. Смотрели, как языки пламени лизали сухую кору березовых поленьев и серебристым звоном рассыпались багровые угольки. «Как хорошо», — говорила она, — «мы отрезаны от вьюги, метущей вокруг, двойными рамами, толстыми стенами. А когда уймется метель, выйдут огромные синие звезды, и мы опять пойдем с вами гулять», — улыбался поэт. Он застенчиво брал ее за руку и пытался говорить о своих чувствах, но она останавливала. «Любовь Дмитриевна была у меня на днях». «Люба? И что она хотела?» — изумился Блок. «Вас дарила». «Да только я не приняла, простите». Менделеева действительно приехала к сопернице и прямо спросила, хочет ли она принять Блока на всю жизнь. Наталья Николаевна рассказывала потом Верегиной, что жена поэта была в эту минуту проста и трагична, строга и покорна судьбе. Ее мудрые глаза видели, кто был ее мужем, поэтому для нее так непонятно было отношение другой женщины, ценившей его недостаточно. Волохова коротко и категорично ответила «нет», откровенно объяснив, что в ней еще живо чувство к другому мужчине. Но и отказываться от Блока не собиралась. Слишком было упоительно и радостно духовное общение с поэтом. Отвоевав право на мужа, Любовь Дмитриевна задумала изменить свою жизнь, захотела все создать сама, как она говорила. Она то мечтает о карьере драматической актрисы, но сомневается, есть ли у нее талант, то думает о скромной мастерской дамских платьев. В конце концов, получит приглашение от Мейерхольда отправиться с его труппой в гастрольную поездку по провинциальным городам и станет выходить на сцену в спектаклях «Балаганчик», «Электро», «Жизнь человека». Именно театр сделается для нее радостью и отдушиной. Однажды Валентина Верегина полушутя поинтересовалась у подруги: «Наташа, а ты не думаешь, что впоследствии почитатели поэта будут порицать тебя за холодность, как негодую, например, я на Амалию, что заставила страдать Гейне?» Волохова ответила: «Иногда я не верю в подлинные страдания Блока. Вдруг это только литература?» Лето 1907 года выдалось жарким. Евгений Иванов стоял на Троицком мосту и смотрел на солнце, освещающее Выборгскую сторону, когда его окликнули. Обернувшись, он увидел соскочившего с конки Блока. Не успели друзья обняться, как к поэту приблизились две девушки-курсистки и восторженно выпалили: «Ах, как вы красивы, как вы хороши!» Растерявшийся поначалу Блок рассмеялся: «Ты это видел? А она меня совсем не ценит. Трудно представить, что есть на свете женщина, которая осмелилась не ответить на твое чувство. Слышал, поклонницы даже целуют дверную ручку твоего подъезда». Александр Александрович был и впрямь любимцем женщин. Сероглазый, с красивым изгибом губ, густой кудрявой шевелюрой и словно замершим в задумчивости выражением лица. Он мог сразить любую, если бы пожелал. Лишь одна не поддавалась. «Она на гастролях, а я тоскую», – грустно проговорил Блок. «Давай, Саша, удерем в Шувалово, выкупаемся в озере, а потом на паровичке доберемся до Озерков, посидим в привокзальном буфете». Рыжий Женя чувствовал, что другу надо выговориться. Блок с радостью согласился. В Озерках, в скромном вокзальном буфете, сели за давно облюбованный столик у большого окна, выходившего на платформу. Из него были видны семафоры, шлагбаумы, пешеходный мост, перекинутый через финляндскую железную дорогу, и проносящиеся мимо поезда. Откупорили бутылку вина. Блок говорил о Волоховой, о том, что она не верит ему, считает, что их отношения только литература, о том, что он устал от ее холодности, невозможности обрести простое человеческое счастье. «А знаешь, — сказал он, — моя незнакомка возникла в окне из пара пролетавшего мимо локомотива. Я напророчил себе незнакомку». Необычная женщина в черном продолжала будоражить воображение поэта. В 1908 году Блок дарит актрисе сборник «Земля в снегу», куда вошли «Снежная маска» и «Фаина». На дарственном экземпляре надпись: «Позвольте поднести вам эту книгу, очень несовершенную, тяжелую и сомнительную для меня. Что в ней правда и что ложь, покажет только будущее. Я знаю только, что она не случайна, и то, что в ней не случайно, люблю». Все стихи, посвященные Волоховой, Блок всегда приносил ей первый, и лишь одно стихотворение «И я провел безумный год у шлейфа черного» скрыл от нее. Оно родилось в момент мучительной досады на холодность Натальи Николаевны и едва ли бы ей понравилось. Весной 1908 года артисты театра Комиссаржевской отправились в гастрольную поездку по южным городам России. Александр Александрович, не желая расставаться с Натальей Николаевной, хотел ехать с труппой, но она запротестовала. Причем нарочно в очень резкой форме, находя, что следовать за актерами недостойно поэта. Слишком уважала Блока, чтобы позволить ему унижаться. К тому же не хотела в суете повседневности превращаться для него в обычную женщину, которая в будничной обстановке возится с тряпками и утюгом. Блок не понял ее и обиделся. Это стало их первой размолвкой. Однако, когда она уехала, вслед полетели письма в синих конвертах, и в них было много лирики и милой заботливости. По возвращении труппы в Петербург они встретились и вместе пошли на выставку Борисова-Мусатова. На четвертой неделе Великого Поста актриса вновь уехала на гастроли, на сей раз в Москву. Александр Александрович на следующий день был пьян до бесчувствия, о чем пометил в своей записной книжке. Еще через день появился в Москве, чтобы решительно объясниться. Встретились в его гостиничном номере и проговорили всю ночь. Поэт твердил о своей любви, она о невозможности отвечать на его чувства. Это свидание породило один из лирических шедевров Блока. «Я помню длительные муки. Ночь догорала за окном. Ее заломленные руки чуть брезжили в луче дневном. Вся жизнь, ненужно изжитая, пытала, унижала, жгла. А там, как призрак возрастая, день обозначил купола. И под окошком участились прохожих быстрые шаги, и в серых лужах расходились под каплями дождя круги. И утро длилось, 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 и праздный тяготил вопрос, и ничего не разрешилось весенним ливнем бурных слез». Поезд Блока уходил в 7 утра. Обессиленный он брел по рассветной Москве к Николаевскому вокзалу, осознав, наконец, что судьба их отношений предрешена. Смертельная усталость, крах любовных иллюзий, неустроенность семейной жизни привели к тому, что Блок начал сильно пить. Писал: «Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян давно. Мне все равно». Они перестали видеться. Что творилось в душе Блока, нам неведомо, но время показало, что его зимний роман определенно не был только литературой. Свою женскую судьбу Наталья Николаевна устроила 2 годами позже, вышла замуж за актера Александра Крамова и родила ему 2 дочерей. В 20-е годы она вновь, после перерыва, вернулась на сцену, играла и в Москве, и в провинции. В 1938 году один из столичных режиссеров встретился с Волоховой в Харькове, где она жила с мужем в квартире при театре. Он отметил, что прошли годы, но эта женщина оставалась такой же красивой и тонкой, как в молодости. В последний раз Волохова случайно увиделась с поэтом в 1920 году в художественном театре. Радостно подошла к нему, и Блок почтительно склонился к ее руке. Раздался 3-й звонок. Они условились встретиться в антракте и поговорить. Но когда окончилось действие, Блока в фойе не оказалось. Дама, которую он сопровождал, рассказала впоследствии, что Александр Александрович заметно нервничал и, не дожидаясь окончания первого акта, ушел. Значит, ничего не улеглось. И ничего не прошло. А Волохова, будто и не поняла этого, трактовала по-своему. «Было очень больно», — признавалась она. «Я не понимала, зачем он так поступил». Через год Блока не стало. Наталья Николаевна пережила поэта на 45 лет и ушла из жизни в 1966 году. В написанных через полвека после «Снежного романа» мемуарах утверждала, что любви, как ее понимают люди, между ней и Блоком не было. Лишь дружба, духовный контакт, яркая романтика встреч, не более. А строки в «Снежной маске», о поцелуях на запрокинутом лице – ничто иное, как плод поэтического воображения. И все же эта любовь была и свидетельство тому книги и стихи, которые теперь останутся в вечности. Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.